Вы любите душевное спокойствие. Вы любите умиротворение и хорошую коммуникацию в отношениях. Я тоже. Поэтому я занимаюсь психотерапевтом минимум раз в неделю. Поэтому ее личный номер телефона в моей семейной записной книжке на случай экстренной связи. Я занимаюсь терапевтом уже 2 месяца регулярно, и я вижу огромные изменения, и поэтому я не устану повторять, что психотерапия — это лучшее вложение, которое вы можете сделать в себя, и поэтому я советую вам открыть сейчас компьютер, открыть сайт Ясно. Вы уже слышали о моей любви к Ясно. Это онлайн-сервис психотерапии. Он очень прост в использовании. Вы открываете их сайт, и вы вводите все, что вас беспокоит и тревожит, все, над чем вы хотите поработать, от внутренней неуверенности до проблем в отношениях, РПП, тревога, панические атаки. И в зависимости от вашего запроса, Ясно вам рекомендует специалиста. У них более 900 специалистов, они тщательно их отбирают, каждый проходит личное собеседование, подтверждает свое образование, предоставляет рекомендации. У них более 40 тысяч клиентов. Все сессии проводятся по внутренней видеосвязи, вам просто нужен планшет, компьютер или телефон. И 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что дешевле среднестатистической офлайн сессии. И с промокодом MARI, это на латинице M-A-R-I, и вы получите скидку 20% на вашу первую сессию с терапевтом. Как ваш понедельник? Я надеюсь, что понедельники больше не являются для вас худшим, самым сложным днем недели, потому что вы слушаете свой любимый подкаст «Секс с Мари». И сегодня вас ждет разговор с моей подругой Викой Яровой. Вика — модель Нью, дизайнер и создательница бренда Виблабла Клоус. Я помню тот вечер, когда я знала, что я хочу познакомить вас с Викой. Это было задолго до создания подкаста, это был ужин в компании друзей. И то, с какой чувственностью и нежностью Вика положила мне руку на бедро, проскользив по нему, и попросила передать ей хлеб. Я была готова отдать ей весь хлеб на столе. В принципе, забрать весь хлеб со всех тарелок, принести ей, в принципе, все, что она захочет в тот вечер, и отдаться самой. В принципе, я отчасти ей отдалась через пару месяцев, частично. Мы говорили с ней об ее детстве, о моделинге Нью, о лучших позах и способах секстинга, о нашей общей любви к музыкантам. Поэтому без лишних слов я представляю вам Вику Яровую.
Привет, привет.
Говорю, это твой голос. Вот женственность и сексуальность. Я небольшой фанат этих слов, потому что эти слова, которым сложно дать объяснение, но смотря на тебя, и я сейчас говорю не только за себя, это правда, смотря на твои видео, на твои фотографии, это как будто бы воплощение этих двух слов. И я уверена, это не первый раз, когда ты это слышишь.
Не первый раз, но мне всегда очень приятно это слышать, я всегда очень смущаюсь, стесняюсь, потому что у меня есть мой внутренний ребенок, который до сих пор такой: «Ой, да нет, это не я, вы что?» Нет, это не обо мне все равно, знаешь. То есть, как бы, это моя работа.
Ты модель Нью.
Да, я модель Нью, ТВ-коммерческая актриса.
Проведи меня, пожалуйста, по своей жизни от детства до собственного момента, когда ты сказала: я хочу быть не только моделью, а конкретно моделью Нью. Где ты родилась?
Я родилась в Якутии, но детство провела в Севастополе. И на самом деле вот этот вот момент понимания того, что я хочу быть Нью моделью, произошел в 5 или 6 лет. Когда я, помню, видела какие-то тайные эротические журналы, и я видела женские тела, и это какие-то эротические фильмы, и это было самое красивое, что я видела. То есть женское обнаженное тело — это было для меня чем-то... Ну, это не было сексуально для меня, но это было самое красивое, что я когда-либо видела. И вот, наверное, тогда зародилось это желание когда-нибудь попробовать это. Но я вообще не могла понять, что я буду моделью. То есть это было очень далеко от сферы и среды, где я выросла. То есть это было чем-то заоблачным. Но тогда это зерно зародилось в 6 лет.
Кто-то видел, что ты смотришь эти журналы?
Да нет, конечно. Нет, мы секретно. Мы смотрели у подружек. У нас соседка была Настя на 4-м этаже. У нее она была такая продвинутая, у нее была молодая мама. И мы к ней с Мариной, с моей сестрой ходили в гости. И у нее были эти журналы. Она показывала: смотрите, какие журнальчики. И вот там Playboy, по-моему, какой-то был, может быть, Playboy, может, какие-то другие журналы, вот мне очень нравилось, да, то есть никто не знал.
А в какой момент ты стала моделью?
18 лет.
И как это произошло? Тебя нашли?
Да, на самом деле, когда-то глупо это произошло, просто какой-то кастинг был у Дани Оливьер, был такой французский фотограф, он снимал с проекциями на голом теле на Олимпийской, у него там была квартира, и меня Наташа, агент, пригласила на эту съемку, что она там стоила 100 евро за съемочную, по-моему, там 2 часа была съемка.
Подожди, все звучит. У какого-то фотографа в квартире? Даня
Оливьер. Нет, у него студия была в квартире. Даня Оливьер, он делал выставки, то есть, скорее всего, он просто, по-моему, до сих пор приглашает модели к себе на кастинге. Он снимал, знаешь, с проекциями на обнаженное тело, с какими-то графическими картинами, которые он сам, по-моему, рисовал. То есть это, в принципе, классный творческий проект, но сейчас для меня как бы это уже такое окей, было и было. Вот, это была моя первая съемка.
И это дальше было. Тебя стали... Потому что у тебя нет сейчас... У тебя есть агент, но ты не состоишь в агентстве.
Да, и у меня агента особо нет, я вообще фриланс. Ну, как бы сейчас уже... У меня был агент один в Риме, одна в Барселоне, но сейчас как-то это уже не активно, я сейчас просто фриланс.
А почему? Это просто я, не знаю, опять же, много об этом мире, я привыкла к такой картине, что все модели в агентстве, что это единственный путь стать большой моделью.
Ну, я не большая модель. Ну, типа, я не всемирно известная модель, но у меня есть классные съемки, классные проекты, и если со мной хотят связаться, то связывают через Инстаграм. Последние года 4, наверное.
А до этого?
До этого, ну, были такие сайты, как какие-то съемки, там, не знаю, Model Mayhem. То есть можно было найти контакты, да.
А сейчас тебе сколько?
30 будет через 3 недели.
Просто ты как раз застала ведь вот этот период еще до социальных сетей.
Конечно.
И когда ты еще была очень молодой, и ты сразу бросилась в ню.
Да-да, потому что тогда не было вариантов что-либо другое. То есть как бы, ну, вернее, были варианты. Ну, как раз-таки для меня именно такое время настоящей работы было, когда я начала сниматься в реалити-шоу. То есть, на самом деле, так, чтобы ню, я снималась там буквально, по-моему, полгода или год, меньше года. И потом я попала в реалити-шоу, и началась классная работа.
Но вот, просто смотри, 18, ню, фотограф в квартире, я понимаю, что конкретно это было, просто звучит как, знаешь, рецепт на историю ужасов. У тебя были, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Были ли у тебя тогда или даже до сих пор за эти 12 лет случаи, когда фотографы рукоприкладством занимались или кто-то секс просил за фотографии?
Нет, такого не было. Была одна история, которая, кстати, была через агентство. Из киевского агентства меня отправили на съемку в Прагу, и чувак начал ко мне заливать, какой-то старый еврей, начал там говорить «I want to go massage», «I want to go ski», а тогда у меня с английским вообще были проблемы, и я просто говорила «I just wanna go to hostel, please». Короче, и после съемки, какой-то тестовой съемки, которую он организовал сам, очень грязная история, я сказала «Просто высади меня в центре Праги». Я взяла свой маленький чемоданчик и пошла в хостел. Хорошо, тогда у меня уже была на этот момент была кредитка, у меня были деньги. Я сняла себе хостел на 3 дня и улетела рейсом, который у меня был запланирован. Ну да, он приставал, и когда я говорила девочкам из агентства, что он это делал, они такие: «Как же так может быть? Боже, никогда такого не было». Но потом я узнала, я познакомилась через пару месяцев с другой моделью, и она мне рассказала точно такую же историю, которая случилась за 2 месяца до моей истории. То есть они конкретно отправляли от агентства девочек ему.
Он не фотограф.
Он не фотограф, он агент. Кстати, это объясняет то, что не всегда фриланс и через агентство, то есть на самом деле через агентство много тоже грязи происходит. Mm-hmm. Ну, как бы вот эта история была через нормальное киевское агентство, не буду говорить имена, но как бы да, это было неприятно. Ну, просто вранье было тоже неприятно. Mm-hmm. То есть у меня по таким не было проблем, не было вопросов, что ко мне кто-то приставал, то есть, в принципе, все профессионально. Часто это много людей на съемке, и мне кажется, в фэшн-съемках иногда даже чаще приставание и какое-то вымогание за славу, за что-то еще, чем в нём, потому что от меня требуется только фотографии. Ну, то есть как бы просто, чтобы я хорошо работала.
Был ли у тебя кто-то рядом, кто тебе помогал?
Нет, не было никого. Не было никогда никого рядом, чтобы кто-то мне помогал. Uh-huh. Ну, просто, ну, наверное, мое поведение тоже, и общение, и постоянное упоминание там о каких-то там парнях, даже если у меня их нету. Mm-hmm. Там, I have a boyfriend. Даже если у меня его не существует, как бы все классно. Вот, но, ну, опять же, если это красивые какие-то места, и это романтическая атмосфера, и на-на-на, то есть, возможно, там возникают, знаешь, какие-то мысли. Но, опять же, вот если возникают какие-то мысли, то надо сказать «I have a boyfriend», и все. Ну, то есть, как бы это никто там принуждает, где-то там в углах зажимать, никогда такого не было. Вот, но и на самом деле редко. То есть, чаще всего у всех есть либо девушки, либо они даже приезжают с женами, то есть, как бы нет такого, что чтобы ко мне кто-то приставал.
Ну, у тебя было когда-то правило, что ты ходишь на съемку не одна, что тебе нужна
компания?
Нет,
никогда в жизни вообще. Я странная, очень странная. Мари, я путешествовала по Индии одна. С рюкзаком. В поездах и автобусах. Типа, я немножко, ну,
А я думаю, мы бы не общались, будь ты нормальная для начала.
Да. Ну, типа, то есть, я не знаю, это очень странный вопрос вообще, как я так путешествовала много и снималась голая, и это все 18 лет. Наверное, просто мне было вообще все равно, и я была готова на все. Ну, типа, знаешь, из серии просто... Мне просто хотелось полностью все изучить, мне хотелось максимального общения, максимального путешествия, то есть мне просто хотелось увидеть... Все мир, я когда начала понимать, что дает путешествие для личностного роста, мне вообще было все равно. То есть мне просто хотелось вот видеть все, как можно куда дальше ехать, лететь. Я летала на Маврике сниматься в болливудском кино, чтобы ты понимала. Ну типа.
Как ты туда попала?
Через Model Mayhem мне написал итальянский доп о том, что у них там какие-то траблы с проектом предыдущим, который они снимали, и они хотят снять авторское кино. Вот. И там, получается, была такая команда, типа, индусы из Болливуда, иранцы и итальянцы. И, типа, три модели. Одна итальянка русская, Даша, я и Кристина тоже из Киева. И вот у нас была такая очень странная команда на 10 человек, очень разные национальности. А через 2 недели мы все пересрались, мы сбежали к местным чувакам-серферам туда жить на острове. Нет, 40 дней на Маврике — это самое активное время в моей жизни просто. Это никогда, просто каждый день это был просто вулкан.
А ты всегда имела вот эту цель путешествовать, потому что это... Ну, это то, что я всегда всем говорю, что путешествуйте, если есть возможность, путешествуйте, потому что вы так становитесь, вы так видите мир, расширяете сознание.
Вот, да, я просто не знаю, первый раз, когда я почувствовала, когда я путешествовала первый раз, то есть у меня не было такой цели, когда я была маленькая, то есть я даже не представляла, то есть это больше в потоке. Просто что-то происходит, оно цепляет, оно дает очень много энергии, и ты хочешь этого больше и больше и больше. У меня никогда не было привязки к одному месту, то есть сейчас я живу уже год в Киеве, вау, там практически никуда не уезжаю, а до этого я постоянно, то есть я жила 10 дней, 4 дня на одном месте, вот 30 дней, 40 дней, то есть я постоянно куда-то ездила. То есть 8 лет у меня было нон-стоп. Просто у меня был один чемодан, и если мне нужно было что-то купить новое, я выбрасывала что-то из этого чемодана.
Ну, у нас с тобой в этом плане очень похожий был образ жизни. Это вот да. Я сейчас как раз хочу заземлиться, потому что все предыдущие годы, там 7 лет, я как раз так же.
Вот.
Но ты понимаешь? Максимум 2 недели, да, на одном месте.
Интересный факт о жизни на одном месте, ты идешь глубже, а не шире. Вот у меня просто вот в путешествиях это просто все расширялось.
Я сейчас монтирую этот выпуск, и этот момент был одним из моих самых любимых из всего интервью, потому что мысль, что путешествия делают твое сознание шире, это то, чему меня всегда учила моя мама. Она всегда говорила, что это тебе поможет в отношениях, это тебе поможет в твоем развитии, образовании, потому что путешествия делают твое сознание шире, и они являются также потрясающим учителем. И поэтому для нас в семье всегда приоритетом финансовым даже стоял именно как образование, так и путешествия. Любые деньги свободные мы тратили именно на это. И с точки зрения секса и отношений, это тоже неотъемлемая часть, и я бы сказала, необходимая часть, видеть, как это делают в разных культурах, как семьи создаются в разных культурах, как к сексу относятся в разных культурах. Поэтому мне не терпится снова начать путешествовать, но ближайшая поездка у меня будет в Англию. Я на следующей неделе еду к маме, и для всех, кто меня спрашивает, как я путешествую сейчас в карантин, когда все еще есть ограничения, как я приехала в Украину, потому что многие думают, что все эти страны закрыты, я пользуюсь Aviasales. Aviasales — это поисковая система для покупки дешевых билетов и брони отелей, но также у них есть потрясающая функция, которая меня спасла не раз за карантин. Это функция, где вы выбираете страну, куда вы хотите лететь, и там прописана вся информация, касающаяся ковида. Въезд, ограничения, тесты, сколько нужно их сдавать, что нужно при въезде, какие документы, открытые рестораны или закрытые, насколько у них сильные ограничения внутри страны. Все это четко в приложении Aviasales прописано, и информация постоянно обновляется, поэтому в следующий раз, когда вы будете покупать билеты, зададитесь вопросом, какие правила въезда, какие ограничения в этой стране, используйте Aviasales, и в одном приложении вы сможете найти всю информацию и купить билет. Теперь обратно к выпуску.
Но именно в глубину можно пойти только на одном месте. Вот это мне очень нравится, потому что я прям вот когда еще до ковида, до карантина, до всего, я помню, вот в ноябре 2019 года, после жесткого графика в 6 месяцев с нервными срывами, с просто сумасшедшим ритмом, я поняла, что вот у меня внутреннее желание наконец-то появилось идти вглубь, а не вширь. И вот это такой очень интересный инсайт, который тоже нужно. Но опять же, это в потоке. То есть хочется куда-то нестись, несешься. Хочется остановиться, уйти вглубь. Но опять же, никогда просто не лежать и ничего не делать. То есть, как бы ты, если ты развиваешься, ходишь, там, не знаю, к психотерапевтам, на расстановке, куда-то еще, то есть ты все равно занимаешься собой. То есть это очень важно.
Я так понимаю, что развитие вглубь привело и к созданию бренда одежды.
Да, но это было... Я с детства хотела быть дизайнером. У меня образование техническое, и я дизайнер по образованию.
Вот, пойдем обратно в детство.
Давай в детство.
Да, потому что я хочу про твою первую работу послушать, и в частности про твое отношение к деньгам, потому что ты для меня на самом деле большой пример подражания, потому что я вижу, как ты с умом подходишь к деньгам, как ты откладываешь деньги, ты умеешь зарабатывать и откладывать, и в правильные места их... вкладывать, как, например, ты купила дом, участок недавно,
дом участок,
да, и второй сейчас строится. И поэтому я хочу про твою вот эту жилку предпринимательскую послушать и про твои первые работы.
Да, я вот буквально недавно осознала, что я все-таки ответственный человек, потому что я всегда думала, что я безответственно не умею купить деньги, а потом проанализировала и поняла,
а потом купила два дома.
Да. Купила два дома и скоро куплю тачку, да. Вот, да, к деньгам. Ну, вообще, первый мой, моя предпринимательская жилка была лет в 5-6, когда, ну, я жила в 90-х в очень-очень бедной семье, ну, бедной семье, ну, как в 90-х, знаешь, типа по жести все было. То есть мама учительница, папа военный в отставке. Вот, и у нас была дача, и на даче было очень много петрушки. И я говорила: мам, почему мы не можем продавать петрушку? Короче, я насобирала петрушку, насобирала пучков, пошла на рынок одна, и стояла, но потом я уже застеснялась в какой-то момент, и у меня никто не купил. Хотя сейчас я думаю, если бы я пошла на рынок, и там стоял бы ребенок с пучками моей петрушки, я купила бы все. Но все равно вот это вот был такой посыл. Я такая: все, я хочу, я насобирала, навязала пучков и пошла продавать петрушку. Это был мой первый предпринимательский опыт.
Так кто-то купил или нет?
Нет, никто не купил. Ну, я просто постояла там полчасика.
Аренду не оплатила.
Да. Ну и пошла домой. Но все равно, это, знаешь, был такой посыл. Потом я работала промоутером с 15 лет. То есть просто раздавала какие-то листовки, там в каких-то супермаркетах стояла какие-то соки, дегустация. То есть такая была у меня работа. Но тогда у меня была цель, потому что я хотела съездить на Новый год к мальчикам в Москву, с которыми мы с Мариной познакомились в Самаре. Нам нужен был билет на поезд. Я насобирала на тот момент 1500 гривен, это было $200. Вот, так что да, я работала, то есть у меня была цель.
А дальше пошел моделинг.
Ну да, просто дальше, как бы я переехала в Киев, я хотела работать официанткой, но поступила в университет.
Прости, да. Мама, да-да-да.
Да, прости, ну, как-то так и было, потому что я просто не поступила на бюджет, и я принципиально не хотела... Там просто была мутная история с поступлением, там нужно было заранее у преподавателей учиться, чтобы тебе поставили высокий балл. Ну, как бы там все равно было все так коррупционно. И я не поступила на бюджет, хотя рисовала лучше, чем многие, но как бы тут такая провинциальная девочка в столице, знаешь. Вот, и я поступила в университет, мне мама давала какие-то деньги, но они заканчивались на третий день. Вот, и я понимала, что катастрофически они мне нужны. Вот, и да, и пошли какие-то съемки. Вот, но классный был момент, мой любимый момент, который вообще меня как бы вывел, когда я работала на телевидении и увидела все с другой стороны, и это просто изменило мировоззрение на 180 градусов.
Как?
Ну, я увидела, то есть когда ты смотришь телевизор, и когда ты понимаешь, как это все создается, вот это кайф. Когда ты реально, вот я была актером, который не знал, что он актер. То есть это было реалити-шоу, но потом все перекручивали сценаристы в такое русло, и так оп, а так было можно. И как бы, знаешь, и вот это меня научило очень многому. Как манипулируют зрителем и людьми, которые участвуют в этом. Это же очень круто, конечно. Как можно классно коммуницировать с людьми, добиваться своего. А потом было классно, я снималась в рекламах, тоже посмотрела на это. У меня, знаешь, был такой, когда было 15 лет, я ездила на фуникулёре, когда к сестре приезжала, и там был такой большой билборд возле Макдональдса. И я думала: блин, какое классное место. А когда мне было 18 или 19, по-моему, уже лет, там была моя реклама Макдональдса, то есть по всей Украине я была, типа, ела гамбургер, и когда я спускалась на фуникулёре в 19 лет, там было мое просто огромное лицо на этом билборде. И я такая, знаешь, как девочка из провинции, такая: а, я добилась успеха.
Я сделала это. А каково сниматься с гамбургерами? Я слышала, что это настоящий гамбургер?
Я в то время была вегетарианкой. Это было отвратительно. Я просто постоянно ела и выплёвывала. Я была очень стеснительным ребенком, максимально стеснительным. То есть я понимала, как бы какой-то, знаешь, потенциал своей красоты. Но я была очень стеснительна. Всегда стеснялась, и я всегда шла через свои какие-то блоки, то есть я чувствовала, что там какой-то блок, страх, и я шла к этому, то есть, знаешь, вот через вот этот глубокий вдох куда-то вот шла, и вот я начала сниматься голой просто для того, чтобы научить воспринимать, потому что даже купальники на пляже, мне было очень стыдно, я не могла раздеться на пляже, я смущалась, и вот через съемки обнаженной я научилась нормально воспринимать свое тело.
А уверенность в себе пришла в какой момент? Потому что ты одна из самых уверенных. Это, опять же, скажут тебе все, кто тебя знает, что ты очень уверена в себе, тебе. Ты не боишься быть смешной, ты абсолютно комфортно себя ощущаешь в своей коже, что тоже видно. Это пришло просто со временем? Или ты также вот прорывалась через свои страхи?
Я думаю, это да, это ежедневное прорывание через свои страхи. То есть просто вот не блокировать вот это. Просто постоянно есть какое-то смущение, постоянно есть какие-то мысли. Просто каждый день, просто вспоминай какие-то моменты даже в своей школе. Да, наверное, просто каждый раз, каждый день переступаю через какие-то свои страхи.
То есть если бы к тебе пришли и спросили, как стать уверенной, что бы ты сказала?
Ничего не бояться. Главное в жизни не ссать. Кстати, вот это да.
А у тебя есть сейчас страхи?
Ну, у меня всегда страхи отношений. Я с ними борюсь последние 5 лет, но пока неудачно.
С отношениями или со страхами?
С отношениями. У меня просто было 3 отношений за последние 5 лет, и они все были неудачны.
Ну, слушай, вот я поэтому сейчас и в терапии, потому что я тоже поняла, когда мы стали с терапевтом последние 2 месяца, просто каждый... Мы проработали какие-то старые отношения мои и прорабатываем настоящие, и мы понимаем, ага, каждый раз одно и то же. Новые лица, и ты каждый раз думаешь, они не связаны вообще между собой, а потом ты находишь... одну прекрасную линию, по которой ты всегда идешь.
Если у тебя в лодке дыра, неважно, кого ты сажаешь за весла, знаете. Примерно.
Отлично, сегодня будет мудрости от Вики, одна на другой.
Мемчики, которые я сегодня с утра, знаешь, прочитала.
Эпоха Инстаграма. Ты... А, ну, кстати, мы с тобой, да, застали и лучшие времена Инстаграма, когда за полуобнажённые в белье фотографии прекрасно. А потом пошли блоки, пошли... Я думаю, ты видишь, ну да, не реже, чем я... Ну, меня уже Инстаграм просто удаляют. А тебе, да, часто присылают, наверное, просто, что
я
пост удалён.
Я просто уже даже не пощу. Я реально уже не пощу практически ничего обнаженного. Ну, то есть я очень мало пощу чего-то обнаженного. Либо именно очень цензор, как-то очень заретушировано.
Просто чтобы уже не блокировали.
Ну да, потому что мне... Я в шедоу-бане уже очень давно, поэтому... Ну, ничего страшного.
И ты поэтому OnlyFans создала?
Да. Да, OnlyFans создала, потому что, ну, мне все равно хочется показывать работы, потому что у меня очень много классных работ, и хотелось их туда показывать. Хотелось показывать их где-то, и смысл показывать их просто в личку, что ли, присылать? Ну, типа, знаешь, именно просто, знаешь, делать массовую рассылку всем своим подписчикам в Инстаграм, типа, держите лучики. Добра или чего там, лучики обнаженного?
Нет, я за это... Вот та же самая была логика, что раз уж меня банят, пускай меня как-то за деньги, по крайней мере.
Но единственное, там, конечно, ну, OnlyFans, я очень не хотела там находиться из-за того, что там, ну, там порнография. И у меня часто спрашивают, то есть там всем... У меня не очень много сейчас подписчиков, не очень активно, но многие, кто подписывались, они спрашивали, можно ли прислать в личку что-то более откровенное. И я говорила, нет, спасибо, все, что вы можете увидеть, как бы вы увидите.
Да.
Просто мне интересно именно это, просто показывать свои работы. Да, ну, я
тоже
какие-то там селфи тоже делаю, там могу потверкать дома в трусиках. Вот, то есть, понятно, что в Инстаграм, например, сейчас, я такое уже как-то вот чувствую, что я уже не могу такое выставить. То есть мне нравится еще до сих пор такое снимать, но мне кажется, что вот из-за того, что я сейчас занимаюсь одеждой тоже, как-то я уже перестроилась больше на дизайнера, чем на модель. И мне уже странно постить тверкающую себя.
Я себя понимаю абсолютно.
Вот я уже не могу, поэтому в OnlyFans... с удовольствием, какие-то глупые тверкающие видео, какое-то, не знаю, наливание масла на тело. Я сегодня как-то классно наливала хайлайтер, и он так классно потек, и вот завтра, наверное, залью на OnlyFans.
То же самое, какие-то танцевальные видео, потому что я понимаю, что если я сейчас выложу это танцевальное видео в купальнике, блок сразу, все, следующие 24 часа я буду снова в блоке в Инстаграме. И я одно из последних видео, я на себя солнцезащитный крем
намазывала. О, да, обожаю, это красиво.
Многие думают, что если ты занимаешься вообще любая, что угодно связанное с сексом или с обнаженкой, все сразу думают, какая-то травма детская, что-то произошло в детстве, что-то не так, там недолюбили. И это возможно, это как бы не исключено, такое тоже может быть. Но что ты можешь сказать о своем детстве, какое оно у тебя было? Говорили ли тебе, что ты красивая?
Ну, я сама видела. У меня было такое классное, знаешь, такое трюмо у бабушки в деревне, когда зеркало, и 2 зеркала такие, которые двигаются. И я помню, я рассматривала себя в 11 лет, когда у меня так там сосочки, знаешь, начали расти.
Да.
И я рассматривала, думаю, у меня такие интересные скулы, такие красивые, так знаешь. То есть, как бы, ну, я просто сама видела. Но Вика, мне так, чтобы говорили, нет.
Вика, я впервые слышу, чтобы кто-то так вообще ответил. Я сама видела.
Ну, я видела, да. Но никто этого не видел вокруг. Я думала, ну когда же вы это уже увидите? Ну, типа, блин, мне кажется, даже неплохо все. Но, ну, как-то не было. У меня вообще в детстве, ну, я не была какой-то секси-малышкой, там, первой девочкой на школе, типа, ну, на селе, конечно, была, но не в школе. То есть я была таким, типа, ну, не гадким утёнком, но таким, типа... незаметным ребенком. Кстати, вот знаешь, что по поводу обнажённой? Просто у меня была сумасшедшая, зашкаливающаяся, вот, и просто сексуально зашкаливала. Вот меня просто, вот я просто постоянно была, типа, супер хорни. Типа, и вот, кстати, вот съемки ню мне хоть как-то давали это себя выразить. Вот я просто, это просто был ужас. Но вот, наверное, просто у меня вот эта энергия просто бурлила лет с 11, и, ну, её нужно было куда-то высвободить. То есть, ну... Это, наверное, поэтому я снималась. То есть, как бы, ну, сексуальность, она просто бурлила, она кипела. Сейчас, как бы, я так уже немножко успокоилась. А как бы с 11 лет это было ужас.
Я еще не успокоилась. Был период, когда я вообще не хотела в одежде фотографироваться. Мне прям не нравилось. Мне настолько нравится женское тело, особенно когда я там подсушусь или там пресс чуть еще.
Загоришь, хайлайтером помажешься, маселькой польёшь на себя.
Это самое красивое, что только может быть. И поэтому, когда вот эти постоянные вопросы, они... Ну, ты не удивляешься, откуда столько стыда и стигмы касательно обнаженного женского тела. Хотя это одно из самых красивых, на что вообще можно смотреть.
Но у меня нет каких-то детских травм. То есть все нормально. То есть, ну, у меня мама достаточно такая закрытая в плане. То есть мы никогда не разговариваем о сексе, и не было никаких там разговоров, каких-то близких или там о сексуальности, о чем-то еще. Но вот это просто было мое личное восприятие, что вот меня зашкаливает, и нужно куда-то это выражать. И вот когда появилась такая возможность, когда, ну, я поняла, что у меня nice bone structure, типа на лице, знаешь, да, мой любимый комплимент, типа you have a nice bone structure. Я такая, ну да, не самый классный комплимент, но как бы я знаю. Я это еще в 11 лет видела в трюмо у бабушки.
А считаешь ли ты, что ты все равно в неком роде единорог, учитывая, что у тебя не было сильно плохих опытов вот с фотографами? Потому что я была готова сейчас услышать там мешок историй, как с домогательствами и прочим.
Вообще нет. Единственная одна грязная история была, но то как бы она нормальная была.
Ну вот еще добавить, наверное, твой характер, что все равно у тебя хватило какой-то смелости и разума вот уйти даже в тот момент, что ты с деньгами так ответственно. Считаешь ли ты, что ты вот в этом плане единорог, и что, грубо говоря, не всем так же везет, или это совершенно не везение? Мне просто очень хочется, так как я опять же сказала, что ты пример подражания, для подражания, что мне хочется какой-то более молодым девушкам, моделям, какой-то дать совет, какой-то дать урок, опираясь на твой опыт.
Думать, пожалуйста. Ну, типа, нужно думать. Я, конечно, не всегда думала, но я советую просто думать. Планировать что-то, интеллект свой использовать.
Ну, интеллект даже не с точки зрения образования высшего.
Нет, эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект. То есть это не, ну, нет, это не образование, это просто именно какое-то... Я не знаю, как объяснить, почему так. У меня нет ответа на этот вопрос.
То есть в основном это просто вот ты такая?
Я такая. То есть у меня нет какого-то совета, как так делать. Ну, опять же, быть честным, быть открытым, добрым, уважительным. Вот, кстати, путешествия, особенно по Европе, меня научили очень многому. Обожаю это, потому что у нас вообще нету культуры общения, переписки. Я настолько люблю вот свой опыт переписки с фотографами, просто мейлинг, типа, это идеально, когда, типа, вот есть какое-то нормальное уважительное общение. И это очень научило меня многому, именно работа в Европе, когда ты просто уважительно со всеми общаешься. Ну, там, ты умеешь поддержать разговор. То есть, ну, в русском языке мне это сложнее намного делать. То есть, когда я разговариваю на английском, я вообще другой человек. И я это очень люблю. То есть я супер social, я прям могу говорить бесконечно на любые темы. В русском языке мне немножко сложнее. То есть я до сих пор так, ну, я уже как бы научилась чуть-чуть переводить с английского на русский.
Но у нас еще small talk не развит. Вообще.
Да. Я про это и говорю. Вот нету этого.
А про переписки ты имеешь в виду? Профессиональные переписки?
Да, профессиональные переписки, кстати, вот по поводу организации съемок с фотографами. По переписке можно понять очень многое. Вот со старта, как начинается переписка, просто есть конкретные показатели, как оно идет. Если идешь что-то не так, значит, ты какой-то... Это что-то не то. Это, типа, какой-то обман. Просто вот нужно очень чувствовать и анализировать, как идет переписка, если это незнакомые люди. Но сейчас просто уже вообще все друг друга знают. Сейчас все через Инстаграм, ты вообще все о человеке видишь. А раньше, конечно, было чуть сложнее. Но вот я с 12 по 15 или по 16 год, у меня вообще был закрытый аккаунт в Инстаграме. То есть я... Потому что я постила там ню, тогда еще может быть, если закрытый аккаунт, то ты можешь постить любые обнаженные. Да, до 15 года у меня так было. А потом я открыла, и все уже.
Свобода закончилась. Тебе когда-то хотелось секса с фотографами?
Во время съемки, да, но не с фотографами.
У-у-у.
Ну, конечно. Ну, то есть у меня... я позирую в объектив.
Да.
То есть объектив — мое зеркало, и я себе там придумываю... Кстати, каждую съемку у меня есть история героини, которую я играю. То есть я типа не просто там типа этот ракурс, а у меня есть история женщины, кто стоит перед кадром, и почему она там стоит, откуда она пришла, куда она идет, и кто у нее там вообще, что у нее там в жизни происходит. То есть я себе придумываю прям истории.
С именами?
Нет, без имен. Больше по ощущениям, по чувствам, mm-hmm. там какие-то драмы, люблю драматичные вот эти все. Но вот, ну, понятно, что с объективом, да, с фотографом нет. Не хотелось никогда секса с фотографом.
То есть это, грубо говоря, ты говоришь, так как объектив зеркала, это, грубо говоря, сама с собой.
Сама с собой, да. То есть как раз-таки вот эта открытость, которую можно дать через камеру, нужно полностью игнорировать объект, который стоит за камерой. Потому что ты разговариваешь только сам с собой. Вот ты реально, вот объектив — твое зеркало, и все. Ну, потому что с фотографом ты ничего не контролируешь. Ну, а если тебе не нравится фотограф? А если у тебя настроение другое? Или как-то... Я просто в жизни, когда я такая забавная, смешная, знаешь, такая, по-дурацки могу там улыбаться, что-то еще. Но когда я себе придумаю эту историю, то есть это именно серьезно, это красиво, это классно. И вот это именно моя игра для самой себя.
Ну, я, наверное...
Уважаемый герой, знаешь.
Я, наверное, еще и один из главных стереотипов произнесла, что, ну раз ты там снимаешься голо, то 100% вот. Был, да. А какие есть еще стереотипы у нью-моделей?
Так, ну то, что мы трахаемся со всеми подряд, это, конечно же, да. То есть как бы там сколько у меня было? Больше 500 фотографов, соответственно, сколько раз у меня там было. Да, это мой один из бывших говорил, он так еще так завуалированно говорит: «Виктория, а сколько у тебя было фотографов съемок?» Я говорю: «Ну там тогда-то, наверное, 300-400». Он такой: «О-о-о». И такой, я говорю: «Что такое?» Он такой: «Ну, столько мужчин у тебя в жизни было». Я говорю: «В смысле?» Он такой: «Ну, просто, знаешь, вот лет, наверное, 18, когда у меня еще была эта сумасшедшая, зашкаливающая сексуальная энергия, и когда там какие-то были, знаешь, такие, типа, помню, там был симпатичный один фотограф, я себя словила на мысли, что сейчас я позирую не для объектива, а для него, и я себя словила на этой мысли и поняла, что все, теперь это мои правила по жизни, я не сплю с фотографами, с которыми я работаю». Всё. И вот я реально, я просто взяла это за правило, мне очень легко. То есть мне, кстати, мне так во всем. То есть я не понимаю полумер, я понимаю, да или нет, черное и белое. Вот, если да, нет. То есть я не понимаю ничего посередине. Вот в диетах так всегда было. То есть мне проще не есть вообще углеводы, чем есть углеводы только до 12:00. Мне там проще вообще не есть мясо, чем есть его только там раз в неделю. Мне проще вообще там не пить алкоголь, чем пить его только раз в неделю. То есть я либо совсем ухожу в «да», либо совсем в «нет». И также, кстати, вот с фотографами. Вот я взялась это правило реально с 18 лет. И поняла, что все. Типа для меня это работа. Это работа, это мое одно поведение. Когда личное, оно другое. Вот реально, другая манера поведения. Просто взяла это за правило. То есть поэтому у меня даже не возникало потом вопросов.
Я думаю, ты столкнулась наверняка с еще одним стереотипом, связанным с тем, что ты еще и женщина-предприниматель, потому что у тебя свой бизнес сейчас, ты да. делаешь одежду.
Да, да.
Началась. О, расскажи, пожалуйста, про. Я не знаю, ты. Еще в поисках нового имени, потому что сейчас называется Вибла-бла
Клоуз. Я уже не ищу ничего нового. Угу. Да, я уже свыклась с этим. Просто у меня там были какие-то поиски, мне ничего не нравилось, и я просто оставила уже Вибла-бла.
Расскажи, и что сейчас, такое Вибла-бла?
Вибла-бла — это мой никнейм на Инстаграме. Как появилась... Сначала была Виктория Яровая, потом стала Виктория Ярова, потом стала Ви Ярова. А потом в какой-то момент, когда я где-то, ну вот, англоязычным людям говорила Ярова, и они это произносили Ларова, Мирова, как угодно, и я просто один раз сказала «бла-бла». И я такая... А неплохо звучит. Такая Вибла-бла. Отлично. И все, я стала Вибла-бла. И, ну, как-то оно, ты знаешь, кстати, очень интересно, как оно изменило мое поведение, мое восприятие. Я стала все проще воспринимать. Когда была Виктория Яровая, все было такое, немножко такое, ну, Виктория Яровая. А Вибла-бла стало все проще, легче, стало больше юмора, стало больше стёба какого-то, и более легкий подход к жизни стал. Это очень странно, но это так. И когда я стала Вибла-бла, как-то стала активнее моя жизнь в Инстаграме и Да, это был такой интересный поворот.
И, собственно, ты даже не думая искать какие-то новые имена, ты также сделала свой бренд.
Да, да, я подумала, что пусть так уже и будет.
Расскажи про него.
Идея создания одежды возникла у меня еще в далеком детстве. Потом я училась, потом я закончила университет, который отбил у меня полное желание заниматься одеждой лет на 5. Потом я что-то там много лет делала в стол, ничего никогда не могла закончить. Ну и постоянно путешествовала.
Подожди. Ты училась на как раз...
художественное моделирование костюма университет, а до этого у меня есть техническое образование портной третьего разряда, ну и технолог — это то, что у меня типа как талант, способность, но у меня нету прям профессионального технического, но это моё любимое. То есть я сама делаю все лекала, сама делаю размерную сетку, сама делаю все образцы. Да, то есть это моё призвание по жизни.
Да, потому что мне не хотелось, чтобы ты такая, я проучилась в университет, бла-бла-бла. Нет, ты училась на
я это. Я училась, это моё образование. Это не то есть я не просто модель. Mm-hmm. То есть как бы вышла так, как будто я просто модель, которая вдруг решила, что она будет дизайнером, и такая, а стану-ка я дизайнером, а чем еще занимаются модели? И это, кстати, меня бесит, когда я прихожу на производство, и они меня воспринимают как модель. Я говорю, я технолог, я могу говорить все о технологии. И вот это вот, я нормально к этому, просто я так с юмором к людям уже отношусь. Но если бы это было раньше, меня бы это очень сильно бесило. Просто когда люди ко мне не относятся серьезно, потому что я модель. Я не думаю, что я придумала себе бренд, и такая, ну, пусть работает. Наверное, лет 9 назад, еще когда я в университете училась, еще когда только начинала свое модельное, Даня Фастовец, он снимал тогда, он режиссер, сейчас он уехал в LA. В то время я делала для него костюмчики из Бифлекса для видеоигры, который он снимал, типа хотел такой типа прикольную анимешку снимать игру. И я тогда шила крутые Бифлекса костюмчики, которые вот сейчас. Тогда это вообще было типа что-то очень странное. И где-то год я делала разные костюмчики, и, наверное, у меня как-то перегорело в тот момент, и я вообще подумала, что больше никогда не буду работать с Бифлексом, никогда больше не буду работать с спортивной одеждой. Я хотела делать какой-то бренд, типа какой-то, знаешь, лен, натуральной ткани. И Маша Вороницкая, которая сок, в марте...
Секс-шоп,
да. Киеве. Она попросила у меня что-то такое маленькое, что один одел и забыл, и такое что-то обтягивающее. Вот. Ну и оно у меня как-то лежало, эта ткань. Я купила Бифлекс, потому что я понимала, что это будет лучше всего лежать, потому что всякие хлопковые трикотажи, я их не люблю, они растягиваются, они плохо сидят. И потом Маша сделала этот комбинезон, но она S-ка, а я M-ка. И я сделала 2, потому что мне нужно было мерить на себя. Короче, он мне так понравился. И я запостила вот это вот видео возле скутера, типа, что, типа, вы можете у меня заказать. Оно так прикольно залетело, хотя я вообще не планировала делать спортивную активную одежду. Прошлое лето просто было супер горячее, оно так все быстро, поэтому у меня не было названия, потому что я запостила там это 1 июля, и 3 июля у меня уже было 50 заказов, и просто мы просто горели. Типа, все лето просто горели.
То есть ты просто сделала фото, у тебя не было вообще еще материал хотя бы был закуплен?
Смотри, это было очень-очень смешно. За 3 дня я сшила... сама на iPhone на себе отсняла. То есть, прикинь, я модель, я создала, я сама отсняла, сама запостила, и у меня, типа, начался бренд.
И сама сшила.
Сама да, сшила. Да. Сама сшила, сама запостила, сама сфоткалась на себе. И я, когда это анализировала, думаю, то есть у меня за неделю, типа, маленький стартап родился. Типа, я такая, что? А это причем было на даче, ты жила на даче вообще за городом. И все, и оно так вот началось. А потом за там следующую неделю я сделала маленький дроп тоже. Ну, в такие сроки возможны просто потому, что я это сама умею делать. Просто я сейчас анализирую работу с производствами, с технологами, которые не хотят вообще ничего нового делать. Они не хотят экспериментировать с принесением швов, с какими-то другими узлами, операциями. То есть никто ничего не хочет делать нового. Вот, но мне хочется делать новое. И это очень прикольно, что я это умею. Я дико счастлива, потому что реально у меня в прошлом году за 2 недели родился стартап и коллекция. Кстати, самые классные вещи я создаю тогда, когда мне нужно пойти на вечеринку через час.
Да, я это видела своими глазами.
Вот. А то платье сразу бахромы.
Да. Мы можем рассказать про тот вечер?
Какой?
Частично. Про вечер с бахромой.
Можем, конечно.
Один из как раз первых выпусков был про оргию.
Я слышала.
Да, который...
Я слышала этот. Это была я, та девушка, с которой у нас был коннект.
Да, и как выяснилось потом, я не помню, говорила ли я в том подкасте или нет, что я тебе откусила губу, мы с тобой Я все на нет, ну разумеется, все на нетрезвость свожу. Ну, иначе как можно кусок губы?
Ну да, ты мне конкретно откусила кусок губы.
Да, то есть мы с Викой целуемся, и вдруг Вика резко отходит назад, такая, ты мне держишь губу, и такая, ты откусила мне губу. Я такая,
да, просто прикусила, это было приятно. А вот ты откусила кусок, ну
да. Я не понимаю, как можно откусить губу. И я такая, что ты придумаешь? И на следующее утро, когда мы встретились, просто.
Я показала этот откус.
Да, да, да.
Это была крутая вечеринка. Мне понравилось визуально на это все смотреть, но я же дала именно рейв, знаешь, девочка рейв. То есть у меня просто, если играет крутая музыка, меня единственное, что интересует, это танцы. Крутая я не люблю музыка, не разговаривать, ничего, просто. Мне нужно просто стоять, и я же 4 часа просто танцевала.
Да.
Я уходила, помню, один раз в туалет вышла, и один раз ходила за водичкой. И я просто стояла такая... Да. Ребята, вы такие классные. Все, боже, такая музыка, так хорошо.
А параллельно тут орки. Да, Китай параллельно когда, происходит.
Да, я когда просто... Я иногда такая думаю, сейчас... Я просто, знаешь, на вечеринках, когда я стою впереди, прямо перед диджиками, я люблю разворачиваться, и типа такая... Ребята, правда, как крутая музыка. А здесь я понимаю, что я одна танцую, я просто разворачиваюсь, все по диванам, куда-то еще просто все несется, и я такая... Я, наверное, лучше не буду разворачиваться больше.
Но это была не твоя первая оргия. Даже не важно, что ты не, как бы не коммуницировала тогда ни с кем, да?
Ну, вообще, да. Я так и на вечеринки не ходила. Не знаю, как-то меня не заносило. Я не была никогда в жизни. Я никогда в жизни такого не видела.
Но секс втроём у тебя был?
Ну, секс втроём у меня был. С парочкой, да. Ну, именно с парой, с такой, как семейной, я была такая третья. Это было очень классно. Это было супер романтично. То есть я, знаешь, такой старый романтик, типа, для меня... то есть я не могу заниматься сексом без чувств. То есть у меня должна прилететь какая-то, типа, искра. Mm-hmm. Такая, типа, должна что-то ёкнуть, чёлкнуть. Ну, просто это часто происходит в жизни. Но тем не менее, как бы... Ну, без искры, без щелчка.
Особенно, когда секс втроём. Особенно, конечно. Вот, конечно.
Причём это было очень забавно, потому что мы там были на... Ну, мы были в одном месте. И я... У меня щёлкнуло и к ней, и к нему. И я такая, а у меня внутри такое, ах ты сучка, ты с ее мужем, типа, там, заигрываешь, да? Такая, думаю, а потом я начала такая, думаю, блин, а почему мне, как бы, и она нравится, и он нравится? Ну ладно, а потом они пришли ко мне в гости, было так прикольно, ночью пришли ко мне в номер.
Нет, для меня это вот в первый это раз как было. Раз на той оргии был мой первый секс втроём, и это было без искры ни к одному, ни к другому.
Вот искра нужна, причём это к было обоим. Плохо. Даже когда у тебя искра, да. Типа, к ней, а он не то, то есть классно, это очень редко совпадает, когда у тебя искра к обоим, к паре, но это очень круто. У меня один раз только такое было.
А я вот с тех пор, собственно, я хотела просто как для галочки, для опыта, мне нужно было понять технически, как это работает. Я поняла, как это технически работает, и все. В следующий раз я сказала, только теперь с искрой, с обоими.
Только по любви.
Да. Ну и, собственно, это произошло вот два раза на прошлой неделе как раз. И началось с того, что мне понравилась она, потом я увидела его, я такая, отлично, я понравилась им, и все. И дальше мы счастливая семья теперь. Ты была в трех отношениях за последние 5 лет?
Да. Mm-hmm. Ну, я это считаю такими единственными отношениями. Понятно, что до этого были какие-то...
Ну, это, грубо говоря, когда официально моногамный парень, девушка. Вот это ты говоришь отношения?
Отношения для меня тогда, когда я хочу выйти, типа, жениться, провести остаток жизни вместе и родить детей. То есть для меня вот это отношение, кстати, вот реально фактор. Да, то есть для меня это конкретно, когда вот просто ты моя, мой краш, моя судьба, я хочу выйти замуж, оставить все вся, изменить... Ну, типа, не то, чтобы оставить все вся, ну... Первые два раза оно так, в принципе, и было. И полное такое погружение, желание иметь вместе детей. И да, и быть моногамными. Ну, частично.
Обожаю. А ну, кстати говоря, для меня, мне интересно, у тебя это так же. Для меня тоже идеально, я стремлюсь к тому, чтобы быть с одним партнером, но тем не менее, чтобы периодически у нас происходили какие-то либо секс втроём, какие-то оргии. Но это не значит, что я не хочу не быть все равно с этим партнером.
Вот, но у меня такое только с моим первым, с Греком, чисто теоретически так мы обсуждали, что классно бы какую-то малышку нам. Mm-hmm. Но как-то постоянно огонь горел, и нам пока ничего не хотелось разбавлять это ничем. Но такие, ну, по крайней мере, мы обсуждали, что да, это было бы прикольно.
Mm-hmm.
Но не происходило ни разу. А зря, может быть, это как-то разбавило бы нашу атмосферу.
Какой у тебя был самый безумный секс?
Наверное, самый безумный секс был, это когда мы просто 8 раз за день с Николасом, вот с моим Греком, просто 8, мы просто весь день трахались, просто соскучились очень сильно, типа 8 раз.
Господи, он там же, наверное, уже кровью кончал под конец.
Нет! Нет, это было счастье каждый раз, это было круто, но это была большая любовь.
Но ты мне также рассказывала, что у тебя, как у нас есть связующее звено, но я не знаю, это у тебя любовь к музыкантам, или это просто так совпало, что у тебя были музыканты тоже, которые тебя вывозили на частных самолетах и прочее?
Ну да, это у меня был такой роман в 19-м году по Инстаграму. Знаешь, эти голубые галочки, знаешь, когда пишут в Инстаграме, типа, еще одна голубая галочка, у меня уже это было, знаешь, я сейчас обычно так шучу, говорю, у меня уже была одна самая такая голубая галочка, и мне уже хватило. Это была крутая история, прям вообще. Но меня очень вдохновляют музыканты, обожаю, вот просто, ну, у меня тоже есть, знаешь, такие какие-то жилки внутренние, когда мне хочется там писать что-то, и вот у меня, кстати, рядом с такими людьми, у меня, я пишу какие-то там, ну, я никогда, конечно, не показываю, но какую-то лирику, пишу какие-то песни.
Я замечаю, что через музыкантов я как будто бы, особенно которые в турне, Я как будто бы через них проживаю тоже вот эту жизнь рок-звезды.
Да, это шикарно просто. Это было очень круто. То есть я всего там провела, по-моему, неделю с ним, и мы просто... То есть база была на Сардинии, мы летали на Ибицу, куда-то еще на концерты, типа частные самолеты, Майбахи, все дела. Просто, знаешь, типа... Ну, это кайф, конечно, частные самолеты и вся эта красивая жизнь.
У вас был секс бэкстейдж?
В самолете был, бэкстейдж нет. Нет, там не было.
У меня...
А его там что-то поплавило, он слишком много кофе выпил, ему было так плохо. И мы остались еще на ночь на Ибице из-за того, что ему было плохо.
Ого. Потому что у меня есть две фантазии. Одна супер точно осуществимая. Ну, обе связаны с бэкстейдж. Одна бэкстейдж просто как в гринруме его перед концертом, неважно, перед, после. Я слышала, что как раз после концертов они очень возбужденные. Да-да-да. Короче, мне все равно до или после, но... Большая самая фантазия — это... Ты же знаешь, когда начинается концерт, когда уже вся группа вышла, и уже начинается первая песня, они начинают играть, и а-ля через 20 секунд выйдет музыкант, главный солист. Вот в этот момент я хочу ему отсосать, неважно что,
вот,
отсосать,
это круто.
Чтобы он меня выебал, что угодно. Вот, и 100% это будет означать, что концерт задерживается.
Да,
и вот,
да,
это,
да,
и
да,
вот
да.
Это чувство контроля, чувство... абсолютно запрещено. Вот чувствую, что ты сейчас просто всем ту карьеру подрываешь. Вот это моя
перед
главная
этим
фантазия.
Это круто, но такого не было.
Будет.
Ну, и такая чипопсовая просто была атмосферка в Наибице, и там, ну, был немножко не мой стиль вообще, в принципе. То есть, как бы, в принципе, стиль в музыке не мое, и тусовка не мое, но это был классный опыт.
Раз уж мы на волне секса, секстинг. Но в частности, просто представьте себе, мы сидим в ресторане в Киеве, заказали суши, и тут обсуждаем, по-моему, OnlyFans с Викой, и тут Вика начинает говорить про своего парня в Нью-Йорке.
Я сначала тебе дала аудиозапись послушать, как я кончаю. Я сначала записала аудио. На самом деле, это был первый раз, когда я реально что-то такое откровенное присылала. Но просто этот человек, причем до этого мы как-то коммуницировали, он там звал меня на чай, понимаешь? Он звал меня на чай. Пожалуйста, молодые люди, мальчики, все мужчины,
кончай,
пожалуйста, да, кончай. Просто, когда вы говорите, давай сходим на чай, просто пишите дикпик через полотенце. Просто, когда он уже улетел из Киева, и он прислал мне свой дикпик, причем он это сделал очень красиво. Он не просто напрямую мне прислал, а он прислал, знаешь, такой, только вышел из душа и прикрытый полотенцем. И я просто, меня разорвало, честно, меня просто разорвало. Это было очень красиво, это было очень сексуально, и у нас началась наша история такой переписочки эротической, вот, и я впервые в жизни, я сначала на аудио сняла, как я кончаю, именно, ну, а я просто громко обычно это делаю, вот, а потом я сняла видео, которое я показала, просто мы просто встретились на обед, и я такая, ой, девочки, смотрите, я немножко сняла, как я кончаю на видео, не хотите посмотреть?
Нет, ты попросила выбрать одно из двух.
Да-да-да, именно как подружки. Девочки, да. Скажите, что отправить ему, это или это? Ты знаешь, я люблю в Send Nudes, вот этой всей истории, например, вот я недавно пересеклась, так, на съемке там, в съемочной группе с чуваком, которому я лет 5 назад отправляла Send Nudes, типа вот реально нюшки, он мне там отправлял какие-то нюшки, я ему отправляла какие-то типа селфики, и мы пересеклись и такие, привет, да, приятно познакомиться, Вика, на-на-на, и мы такие, а сами такие, блин, мы какие-то нюшки друг друга отправляли, ну ничего страшного. Вот это я очень люблю, особенно в Киеве, когда, знаешь, все друг друга знают, и вот когда ты реально кому-то отправляешь нюшки, а потом через 5 лет встречаешься в съемочной команде и такие,
приятно познакомиться.
Да, это классно.
Да, так вот, то видео
было... Это у меня была... жена, дети, а я все еще молодая и красивая.
Да. Ну вот, кстати, да, то видео, которое ты нам скидывала, это ты, собственно, да, с фал-имитатором была очень красиво. Просто я хочу девушкам, в частности, это рассказать, потому что это было очень красиво и возбуждающе.
Очень важно выбрать ракурс. То есть, когда я потестировала, то есть для меня это было странно снимать такое, потому что для меня самое важное вообще во всем это эстетика. Вот даже не ушко, и даже вот то, что я больше сняла, очень важна эстетика. То есть, если это выглядит неэстетично, я не могу это делать. И я нашла такой прикольный ракурс. Получается, я легла на одну... Нет, по-моему, это был как доги, но я нагнулась. Я выставила одну ногу немножко вперед. То есть, это такой очень интересный ракурс. И вот в этом ракурсе, получается, ну, конечно, без лица, я снимала, как и все традиционные нюшки.
Представьте, что вы в доге, но руки вы все равно вперед.
Да, то есть полностью нужно на грудь лечь.
Да, 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 да. Да.
Да-да, полностью на грудь лечь, доги, и левой рукой.
Левой рукой ты
помогать, соответственно, немножко левую коленку пододвинуть к себе, потому что левая рука.
Ты сзади, одной вот клитор стимулировала, а другой фаллоимитатором.
Да, получается, я лежала на груди, на шее, правой рукой клитор, а левой рукой сзади фаллоимитатором.
Это потрясающе. В общем, очень, да, везучий молодой человек. А, кстати, у тебя правило отправлять без лица?
Да все нюшки без лица нужно отправлять. Кстати, с тем чуваком, с которым я тусила на Сардинии, который поп-стар, он снимал наши секс-видео. Но я разрешала ему это делать, потому что понимала, что он все равно никогда это не будет постить. Только поэтому. Никому другому никогда не разрешу, потому что я знала, что это будет для него это будет больше компромат, чем для меня.
Вика, мы с тобой один человек. Я снимала об этом эпизод, я говорила, я снимаю секс-тейпы только с более знаменитыми людьми, которым больше есть что терять, если это сольется.
Конечно.
Я только, вот у меня есть с актером и с музыкантом.
Вот, у меня с этим музыкантом, и причем я представляю, насколько это круто, это было со вспышкой, было так классно, это было очень круто, но я никогда их не видела, типа, они такого у него на телефоне. Вот и он мне периодически писал, я пересматриваю видео, по поводу съемки, я не знаю, как это произошло, но просто в первый день там его ассистент мне ничего не сказала, а потом я что-то снимала там где-то на яхте, еще где-то какие-то видео с самолета, и в какой-то момент у меня все эти сторис пропали. И она говорит, Виктория, вы не могли бы не снимать? Просто как бы там на-на-на, и объяснила какую-то такую странную историю, такой, ну типа nice, так friendly, но такую типа немножко какую-то мутную историю рассказала. Но как у меня пропали все видео, я не понимаю. То есть у меня все истории, я потом уже поняла, что я лучше вообще ничего не буду снимать, чем у меня будет. Я просто, знаешь, я просто в этот момент была в номере одна, и я почувствовала, что я не одна. И я посмотрела свои сторис, и их там не было, которые я запостила до этого. И я понимала, что это как-то взаимосвязано с его ассистентом, с ним. И я такая, как вообще это возможно? Я почувствовала, что я вообще не защищена. То есть, типа, приватности нет.
По поводу, да, голых фотографий, голых видео, может быть, секстинга.
Я не так часто этим занимаюсь. Если честно. Мне не хватает этого в моих отношениях. Но у меня вот, особенно последние отношения, как-то вообще это не заходило. Знаешь, типа, у меня как-то не воспринималось. Типа, знаешь, я как будто чувствовала себя извращенкой. Я не могла себя на полную открывать в плане секса с этим человеком, потому что все как-то было слишком... Ну, типа, сам секс был ок, хорошо. Ну, хороший был секс. Но именно вот такие какие-то пошлые проявления были слишком пошлы, Виктория. Ну, знаешь, типа... Ну, типа... Вы сейчас слишком пошлы. Вы не могли бы быть не такими пошлыми, Виктория? Вы могли бы быть более интеллектуальными, Виктория? Знаешь, что-то еще. Я такая, блин, ну ладно. Я хочу быть просто шлюшкой. Ты знаешь, как, типа, я не общаюсь с мужчинами на тему экономики и финансов, потому что боюсь потерять статус пизды, тупой пизды, и, типа, у нас не будет секса. Вот я больше придерживаюсь такого формата, если честно.
Я умираю. О, боже мой.
Нужно играть разные роли в разных местах. Вот, это нормально.
Вот.
Кстати, вот, наверное, мой совет, который ты до этого задавала мне вопрос.
Да.
По поводу того, как это так, что я как единорог, и 12 лет путешествую, и у меня там не было каких-то траблов. Наверное, просто я умею играть разные роли. Причем вот реально я прям вживаюсь в роли, и я прям играю роли.
Как на камере, так и в жизни.
Да. Причем нет, на камере это просто последствия того, что в жизни происходит. То есть как-то я не знаю. И, наверное, вот, и уверенность в себе, и все это. Я просто играю роли. Часто в людях меня что-то привлекает. Я общаюсь с людьми, слизываю все, что мне нравится в этом человеке. Ну, потом мы можем еще общаться, но я реально слизываю манеру поведения, слизываю какие-то моменты, я просто копирую все. Но я копирую это, применяю на себя для тех моментов, которые, знаешь, это как инопланетяне, знаешь, которые такие, типа, такие, я возьму все с тебя. Да, я это беру и применяю. И я вот училась, например, Ксения Собчак. Обожаю. Это просто кумир моего детства. Помню, когда вот мне было лет, там, не знаю, 13, когда был дом 2 или 15, я уже не помню, сколько мне было лет, я увидела ее, я услышала ее, и я поняла, что я хочу быть как она. Мне нравится ее уровень уверенности. Я обожаю ее наглость. Она была такая именно наглая, уверенная баба. И я просто поняла, что вот я как раз-таки у нее тоже какие-то там моменты разговора копировала. А уверенность в себе — это, наверное, да, вот для меня это видеть, кто уверен в себе, и копировать, как они. Типа make it until fake it until you make it.
Ну, слушай, наверное, не имея как раз вот этого ума, ты не можешь все эти роли собирать. Вот как раз про путешествие, про вот эту ширину, что как раз путешествие и путешествуя и знакомясь с большим количеством людей, и умея все это впитывать.
У меня очень хорошая память. Это у меня на самом деле немножко аномальная, гениальная память. Сейчас уже как бы немножко похуже, но вообще у меня аномальная, гениальная память. Я помню очень многое, и как раз-таки вот я это все анализирую и запоминаю. У меня очень странный склад ума. Но это типа от рождения, то есть как бы это не приобретённое. Ну, как бы это вот именно то, что есть. Но у меня реально странная память. И, соответственно, я помню все, все эти манеры поведения, все эти какие-то штуки, я прикладываю их на себя, и это как бы естественно уже, потому что это исходит от меня, я играю эти роли. Mm-hmm. И так, ну, это вот меня спасало во многих ситуациях.
У тебя есть любимые секс-позы?
Конечно, доги-доги.
Да.
Доги и миссионерская. Миссионерскую, кстати, обожаю вообще просто. Вот две.
Ты знаешь, я стала ее любить потом, если я с кем-то продолжительное время встречаюсь... Вот почему-то не для меня ничего милее миссионерской.
Знаешь, какая миссионерская? А-а-а. Когда ты потом еще как на шпагат растягиваешь вот так ноги.
Да-да-да.
Вот,
ну, у меня не совсем
и
шпагат.
И когда вот он поднажимает, вот здесь, получается, ты раздвигаешь полностью ноги, он поднажимает на коленки. Да, там еще просто очень классное натяжение мышц идет и идеально просто. Вот нужно именно кончить в этой позиции. Оно очень классно, потому что там же нервное окончание, получается, еще натягивается, и это самый крутой оргазм. Обязательно попробуй. Нужно, чтобы он, получается, нажал своими руками вот сюда, на коленочке. Типа, и вот
именно на колени, вот под коленями,
ну, да. Вот сюда, да, получается, ты вот в этой позе, он сюда вот нажимает, типа так прям хорошо. Ну, понятно, что не перебирать, чтобы не порвать связки, но это очень классно.
Я люблю эту позу, вот опять же, если я с кем-то встречаюсь продолжительное время, когда мужчина уже кончает, чтобы мы глаза друг к другу смотрели. Да. А ты доги любишь больше, когда ты... Почему, кстати, так часто бывает? Я замечаю, что... Хотя мне тоже так больше нравится. Я замечаю, когда я начинаю с доги, когда именно руки две упираются в кровать, они сразу тебя прижимают.
А я сразу ложусь на шею, да, типа. Ну, руки свободные, можно как бы до клитора достать спокойно. То есть я никогда руки. Ну, там я могу одной рукой. Но вообще я люблю просто ложиться сразу на грудь и именно сильно выгинаться, выгибаться. Это самое крутое.
Секс со светом?
Ты знаешь, я только 5 лет назад впервые занялась сексом не пьяная.
Wow.
И причем для меня это было сложно, очень сложно. Вот с моим первым таким серьезным бывшим, это был первый раз в 25 лет, когда у меня был первый раз секс, не в опьянённом, типа не пьяный. Прикинь, это очень странно. Ну, то есть я постоянно для меня, ну, мне нравилось просто быть открытой, и я не могла открыться, пока я там не пьяная, например.
А ты сама узнавала, почему это? И как произошло? Ты помнишь, что первый секс в трезвом состоянии?
Ну, это вот с Николасом было, с моим бывшим, да?
Да.
Ну, вообще думала, что я алкоголичка, и говорит, а ты можешь хотя бы один вечер не пить? Я говорю, ну, в смысле? Ну, мы на Санторини, я пью бокал вина, у нас лето, отдых, море. Я говорю, я люблю вино. Ну, как бы я, в принципе, сейчас я люблю больше пива.
А потом секс, да.
Ну, да. Вот, то есть я просто люблю себя, как я себя веду, когда я пьяная.
Ага.
Да, это классно. Ну, как бы я свободнее.
Но сейчас у тебя спокойно и
Да, сейчас нормально, я тоже, да, в трезвом.
Тебе так же нравится?
Да, даже больше, конечно. Нет, раскрепостилась. Я помню мой самый классный секс и первый сквирт в жизни, когда я была недоспавшая. Я практически уснула во время секса. Конкретно я уснула во время секса. То есть я была, соответственно, расслаблена. Я была голодная, пьяная и спящая. И у меня был первый сквирт в жизни. Прикинь? То есть, ну, насколько мне нужно расслабиться... Ну, то есть, наверное, просто есть разные люди, например, некоторые могут вообще расслабиться, а мне вот нужно вот до такого дойти.
Yeah.
Не спать, не есть и напиться. У меня со сквиртом очень странные отношения. Не со всеми партнерами, не всегда и не каждый раз. То есть, как бы это такое, это знаешь, как рулетка просто. Но... Но, тем не менее, вот именно ощущение, вот просто вот как будто ты реально супер хай. Вот после, вот просто да. Я обожаю это ощущение, после, это нереально, это очень круто.
Когда я на днях была вот с этой парой, я обожаю сквирт, для меня это намного, ну вот если брать, грубо говоря, обычный оргазм и сквирт, для меня сквирт, я знаю просто, что многие еще боятся, что там намочили кровать, для меня это так горячо, когда у тебя, блин, мокрая кровать, а
конечно,
тебя,
от
это как
секса.
Раз успех, это просто показатель успеха, когда пол кровати просто... Мокрая.
Да, я обожаю эти все.
Да.
Потом утренняя постель такая.
Но последний раз у меня... Ладно, это, видимо, тоже уже... Ну нет, я это приберегу для следующего подкаста, потому что как раз у меня закончился... Я настолько расслабилась, что у меня и из-за кишки вышло тоже. Да, короче, и вышло изо всех дыр. Есть ли что-то, что ты еще не пробовала в сексе, но очень хочешь?
Да, конечно, много всего, боже, мне вообще мало, что было нормального в сексе. Ну, что это какое-то... То есть у меня очень неактивный опыт в сексе. У меня даже не было никогда секса с двумя мужчинами.
Я так этого
Ты
хочу.
Понимаешь,
Double
это...
DP, моя мечта
конечно,
следующая.
Конечно, это самое крутое, что можно себе представить. У меня этого никогда не было. Это как такое может быть? Мне будет 30 лет через 3 недели, и у меня ни разу не было секса с двумя мужчинами одновременно. Даже подряд ничего вообще, просто вот один партнер.
Uh-huh.
Это скучно, ты понимаешь? Я когда думаю об этом, ну да, было много классного секса, но ну, эмоционально было круто и классно, конечно. Когда в отношениях секс очень классный, конечно, не сравнится с тем, когда, ну, разные партнеры. Это, конечно, да, такой эксклюзивчик. Мне такое, мне понравилось.
Подожди, именно секс с одним партнером,
да.
Да, да, согласна. Потому что вы вот это как раз это вглубь, а не вширь.
Когда эмоционально, интеллектуально, да, и физически вы совпадаете, это идеально. Но вот у меня совпадало, а почти совпадает только два. То есть либо эмоционально и физически, либо интеллектуально и физически, либо эмоционально и интеллектуально. Но вот все три совпадают очень редко. А потом оказывается, что там биполярка, и придется бежать. Ты понимаешь? У меня последний раз вроде совпали все три фактора, а потом привет, биполярочка, знаешь, просто. Ну ладно.
Я помню, когда у меня был йог с биполяркой. Просто на тот момент лучший секс в моей жизни. Но я успела увидеть, на самом деле, красный флаг номер один был, когда я, когда у него не было презервативов дома, мы пошли к нему домой, и у него не было презервативов, Нью-Йорк, я такая, чувак, мы не, я такая, ноги быстренько сложила, я говорю, я не раздвину свои ноги, пока ты не придешь с презервативами, он такой, окей, пошел. Вообще-то красный флаг уже достаточно, как у мужчины может не быть дома презервативов.
Да, в карманах везде там.
Да, и тут, когда он ушел в аптеку, я посмотрела на прикроватную тумбочку, увидела баночку, тут же, во-первых, отправила маме и сама параллельно гуглю препарат, и первое, что выходит, это биполярное расстройство. И он, как, но он, кстати, очень, как раз с ним мы, наверное, 4 раза за ночь, 4 раза он кончил, но каждый раз, когда он кончал, он сбегал, он вставал резко. И то пошел посуду помыть, то пошел в ванной что-то сделать. Obsessive-compulsive disorder. Да, и биполярка. Там просто пиздец был. В общем, да, не одно, так другое. Про интеллектуальное. Это у меня, в частности, с девушками, мне я не могу спать с девушкой, когда она тупая, как доска, когда невозможно с ней говорить.
А что с ней еще можно делать? Ну, типа, с ней вообще ничего нельзя делать. То есть, когда вы не совпадаете интеллектуально, вообще мало что можно делать.
Да.
То есть эмоционально, конечно, можно, там, утю-путю-путю, там, mm-hmm. физически тоже, но если интеллектуально не совпадаете, то вы можете так, очень поверхностно общаться.
Да. Я всегда говорю, у меня достаточно вибраторов, которые мне больше...
Да.
Они, да, по крайней мере, мозг ебать не будут. Сделаю дело, и я пойду спать. Вика... Это официально мой самый любимый выпуск.
Что, Мария?
Нет,
что?
Нет, абсолютно. Как только мы раскрыли, как открыли Пандору через оргию, просто знаешь, когда все, как это. Теперь у меня подкаст, они связываются, как герои моих историй начинают появляться и связывать какие-то пробелы. Вика, спасибо тебе огромное. Расскажи, где тебя можно найти.
Спасибо тебе. В Инстаграме можно меня найти Виблабла. Вот и Виблабла Клоузис, да. Ну, OnlyFans тоже Виблабла. То есть, в принципе, Виблабла везде — это я.
И мы приблизились к концу сегодняшнего выпуска. Я надеюсь, что Вика вдохновила вас либо на то, чтобы вы шли навстречу своим страхам и становились более уверенными, и путешествовали, и развивались, либо на создание аудио или видео себя мастурбирующих, что угодно. Какое у вас сегодня настроение? Как всегда... Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзывы, и мы увидимся с вами в следующий понедельник.